Интернет-радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Слово протоиерея Александра Шаргунова на этот великий 210-й праздник вы услышите в заключительной четверти часа, а откроет его беседа директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с народным художником России Дмитрием Белюкиным.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров. И я представляю в студии моего дорогого друга и друга нашей радиостанции, нашего братства, Дмитрия Анатольевича Белюкина.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Дмитрий Анатольевич, напомню тем, кто, может быть, забыл или не знает вовсе, знаменитый наш художник, академик живописи, член Академии художества России, народный художник. Так что, слава Богу, отмечен ты всем наградами и званиями, по заслугам причем. Один из, может быть, немногих людей, где Аксиус, могу сказать, да, Аксиус, 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 достоин, достоин, достоин. Конечно же, по радио говорить о живописи очень сложно, но, с другой стороны, ваша живопись настолько насыщена, что о ней можно и нужно говорить именно, потому что она требует комментарий часто, кроме того, что она имеет непосредственное воздействие на душу человека, как изобразительное искусство любое, она еще требует очень часто комментарий, комментарий безумно интересный. Вот смотрел журнал «Искусство», покажем нашим зрителям.
«Искусство для всех».
«Искусство для всех», вот такой журнал, где, по-моему, там два или три разворота, посвященные вашему творчеству.
Четыре даже.
Да, и это все об одной картине. Вот давай мы от этого будем исходить, от этой картины. Эта картина называется «Парад Победы». Вообще-то еще страшнее она называется. Называется «Конец Третьего Рейха». Да, так действительно. Ну вот, видишь, много хочется говорить сразу мне, потому что у меня впечатлений масса об этой картине. Я был у вас в мастерской, которая находится в студии Грекова, это студия военных художников, потому что картина гигантская совершенно, и только там она могла, видимо, родиться, в этих просторах гигантских. А как она, как возникл замысел этой картины?
Замысел обычного художника возникает от какого-то или зрительного впечатления, или от прочтения каких-то интересных исследований, документов. А здесь все как бы на виду. Больше того, довольно много моих коллег уже эту тему решали. Мы можем назвать известную работу Марата Самсонова, тоже грековца, к сожалению, уже умершего. Причем он был курсантом и участвовал в этом параде Победы. Удивительный парадокс, да, еще не будучи художником. Вот. А потом, спустя много лет, обучаясь и став даже худруком студии Грекова, написал картину. И много других разного качества. Поражает иногда вот в предшествующих работах неуважение моих коллег к материалу. Например, у многих на картинах нарисовано, что солдаты, которые идут или которые бросают знамена, одеты в обычные ХБ. Вот. А в действительности было не так. И это уже тоже требовало какого-то изучения. Я об этом еще расскажу, о деталях.
А мне вот это очень показалось интересным. Я удивлен, потому что далеко не так, как вот изображает традиционно Парад Победы, изображены и офицеры, и солдаты на этой картине. Во-первых, это очень красивая форма, вплоть до того, что она, уж прости, она напоминает, по красоте своей напоминает гитлеровские, это, которые весь мир, собственно, поразили своей, своим эстетизмом высочайшим.
Ну, Хьюго Босс шил,
вот, вот, да? Вот, да, я же хотел это имя назвать, которое сейчас является одним из брендов таких немецкой модной промышленности. И вот он сделал безупречный по своей агрессивности, по своей такой мужской силе, великолепный совершенно по красоте. А здесь нет, конечно, вот этой жути, хотя эти знамена сами по себе все равно каким-то влиянием обладают, да, в немецкий, вот это тоже красота, эстетизм фашизма вместе с тем. Но и наши вдруг неожиданно красивы.
Вот я отвечу, значит, во-первых, наша форма резко изменилась, когда в 43-м году были введены опять погоны. Да, и воротник-стоечка, который застегивался. То есть мы вернулись к форме Николая II, к форме, так называемой, на последнее царствование, когда гимнастерка, галифе у офицеров синие, то есть все было вернуто назад, на свои места. Разрабатывали даже для Парада Победы, для парадной формы наших маршалов и командующих фронтами вариант эполет. Вернуться к эполетам, не только к погонам. Но это не одобрил верховный главнокомандующий, хотя такая форма в музее хранится. А вот форма на Парад Победы, она шилась специально для парада из плотного суконного материала. Это темнее, чем гимнастерки. И действительно удивительного покроя. То есть это такое, как френчик, как куртки.
Да,
с клапанами, да, с разными клапанами. Сзади там определенные выпушки. Вот. И она нигде больше не использовалась. И вот разово. То есть она осталась солдатом и офицером, участником этого парада. На память, они, наверное, гордились, у многих эти, может быть, висят в шкафу еще формы прадедушки или дедушки, а в действительности это вот одна из тех деталей, которая тоже может побудить художника что-то написать. И вот смотрите, все коллеги, которые писали эту тему, шли по пути фотографии, то есть с двух сторон, как это вообще происходило, если уже мы коснулись. Шла рота, разделенная на две, так сказать, части, 200 человек, по 100 человек. Вот. Подходя к мавзолею, они поворачивались, и рассчитано было, потому что репетировали, это очень ответственный был момент, и он, как мы помним по кадрам хроники, в таком темпе шел, что, конечно, там любая ошибка недопустима. Очень быстрый был темп. Это всего несколько минут заняло бросание знамен, но это была кульминация. Разворачивались, шли, бросали знамя через левое плечо, поворачивались, возвращались на то же место на Красной площади, поворачивались и шли уже к Василию Блаженному.
Вот интересно, оказывается, что настолько серьезно относились к этому дефиле, но это на военном языке, на любом языке, не только модного, конечно, языка, конечно. Это дефиле военное было, настолько серьезно к этому относились, что не выдержали этого темпа и красоты парадного строя те люди, которые должны были идти в впереди вообще этой колонны, это Кантария
и Егоров, да,
вот те
они
самые знаменитые,
не смогли пройти, да.
Но оказалось, что они не шагистикой занимались, да, они воевали.
Да, да, да. Ну вот было добавлено, помимо строевых боевых солдат из полка НКВД, которые все-таки у них было больше времени маршировать, мы, значит, это совершенно неправильно, что кидали знамена НКВДшники, это не так, там было много боевых с наградами солдат, именно это мне было интересно. Вот, и, значит, возвращаясь вот к теме, это кульминация, на мой взгляд, это кульминация парада, это точка во Второй мировой войне, когда повержен враг, он раздавлен морально, его знамена брошены, они ничто, когда солдаты, а кидали только солдаты и старшины, то есть не было офицеров в роте вот этой сводной, эти перчатки были тут же сожжены на Красной площади, как нечисть, которую вот они брезговали, а хорошие выдали кожаные офицерские перчатки, темно-коричневые, все равно они были уничтожены, потому что даже прикасаться к этой падали было заразно и невозможно. И вот с двух сторон вот этого действия, вот этого бросания, не буду называть слово шоу, это как-то мелковато для этого события такого почти космического значения, были репортеры многочисленные, и кино, и фоторепортеры справа и слева. То есть одни могли как бы увидеть этот кадр с Василием Блаженным и куском мавзолея, другие, наоборот, с историческим музеем. Никто вот с ракурса, с которого я решился делать, не мог даже увидеть, потому что там стояли офицеры НКВД, охранявшие вход в мавзолей. То есть вот справа и слева от мавзолея, от этого входа, были вот эти две кучи знамен. Это было очень интересно. Кроме того, может быть, в какой-то степени из-за того, что я сейчас преподаю, как вы знаете, в Академии акварели Сергея Андреяки и веду курс композиции, и малую картину пишут у меня студенты 4-го курса, я их учу динамике. Я их учу, что композиция должна быть интересная, что композиция должна быть живая, что это должно быть не просто грамотное сочленение фигур, а что это должно быть движение. И сам стал на это обращать больше внимания. Потому что многие радиослушатели помнят мою картину «Белороссия. Исход». Там статика, там прощание. Это все понятно. Но иногда и нужно, чтобы художник встряхивался от этой статики и писал какие-то картины. Вот из динамических картин у меня «Атака гродненских гусар», 1812 год. Мне позировали по-настоящему на Бородино мои друзья-реконструкторы, поднимая лошадь в галоп. И я залез на крышу своего ленд-ровера и оттуда успевал фотографировать. Они скакали,
ну,
и потом сделал
красиво,
набросочки. Да.
Какая красивая картина. Даже помимо того, что она исторически точна и захватывает, как кино все равно, что ее смотришь, она просто живописна еще красивая.
Да, динамика очень важна. Вот, а здесь я решил, конечно, усложнить себе задачу, то есть сверхдинамика, чтобы бросали знамена на зрителя. Вот, и через переплетающиеся вот эти вот паучьи кресты, вот эти кошмарные вот развивающиеся ленты, были видны лица наших воинов, наших победителей, наших русских людей. Вот это важно.
Совершенно точно сказано и написано. Наши слушатели уже, наверное, представили себе, как это все может быть. Потому что, я еще раз повторяю, вот ваша картина такого свойства, что, говоря о них, ты их представляешь очень ясно как-то себе, наполненно. И я сказал уже, что это почти что как кино. И мне, когда я смотрел внимательно эту картину, практически как вот знаменитая Лени Рифеншталь, да, снимала, тоже все очень эстетично, очень красиво. Но здесь вместе с тем, ну, другое настроение. Хотя те же эти, по насыщенности символикой и красотой просто художественные эти знамена, брошенные в мавзолее к руководству страны. Вот так это. Кстати, я хотел еще спросить, как каски вообще возникли? Это же не форменные, это же все-таки военные.
Нет, ну и на параде Победы 41-го года, и вообще на всех парадах, конечно, все идут в боевом облачении, если так можно сказать. То есть каски на параде обязательны. Без касок только старшие офицеры на параде. Даже младшие офицеры, лейтенанты, капитаны, они тоже в касках шли. То есть это подчеркивает то, что мы готовы воевать. И самое главное, что насколько ладно сидят эти каски. Как эта вот слившаяся фигура, это очень, как правильно мы уже говорили, почти модная форма. Это изысканный такой щегольской почти вид у наших бойцов. Поэтому в касках, безусловно, шли. Каски очень красивы, потому что был же дождь, мы знаем, в этот день, и каски были мокрые от дождя, они отражали небо, то есть это тоже дополнительный эффект, вот, который я использовал в картине.
А как удалось, ну, я знаю, что вы очень внимательно относитесь к достоверности всего, атмосферы, фактуры, ситуации, движения самого. Для этого же нужны натурщики, для этого же нужно было, ну, писать где-то на Красной площади, в конце концов. А там же, ну, режим.
Все это было, все это было. Будучи традиционным реалистом-классиком, значит, я, конечно, затевая этот замысел, попечалился, что нереально мне как-то... Я хотел начать писать в самом начале 2015 года и успеть к параду Победы. Вдруг такая мысль возникла. Мне помогли мои тоже реконструкторы по уже теперь Отечественной войне. Приехали ребята, были какие-то у них в руках знамена в форме вот той вот, ну, похожей, в гимнастерках просто, не в тех френчах. И я искал этот момент, я их заставлял идти в зале студии, который действительно большой, диорамный зал студии Грекова, потому что на улице лежал снег, это было бы нереально их выгнать на снег, это все равно не то освещение, не тот пленэр. И искал момент вот этого живописного развивания знамени. Опять же, здесь мы уже художники 21 века, разумно можем использовать достижения техники, в том числе фотографию, потому что нарисовать знамя в полете, как мы понимаем, нереально. Выдумать можно, но убедительности не будет. И вот из 100 каких-то кадров, допустим, там 2 развивающихся знамени было взято в картину. 2 ракурса, 2 жеста. Потом уже эти же люди позировали мне, уже я делал этюды с натурой. А потом, наконец, мне потребовалось уже во френче, уже такой мне очень помог полковник Константин Ильич Шишец, у которого такая форма, он еще и вот реконструктор просто по зову как бы сердца. У него эта форма подлинная есть. То есть он и сам мне попозировал и разрешил эту форму надевать на некоторых моих друзей. То есть натурщиков как таковых не было. Были ребята, которые за идею, за вот желание, чтобы эта картина получилась, с удовольствием тратили на меня время, с удовольствием позировали. И вот, договорившись с комендантом Кремля Хлебниковым, написав прошение, заявление, я получил разрешение писать этюды около мавзолея. И один раз уже до того освоился, что приехал с этим реконструктором. Артем был такой. Значит, он ехал в метро в пальто, касочка была в сумочке. А там он это скинул на Красной площади, встал в каске. Ну, и тут же ринулись китайские туристы, которые это было до ковидное время, 15-й год. Его облепили, не могли понять, почему я на них очень зло кричу и отгоняю. Вот, хорошо, что вмешались офицеры, все-таки сотрудники ФСО, оттеснили эту толпу, поставив какое-то заграждение, что здесь что-то серьезное происходит. Это не шоу, это вам не для фоток. Вот. И дальше, значит, к несчастью, высохла брусчатка Красной площади, а мне именно нужно было натурный этюд, вот отражение в брусчатке. И я запасся литровыми бутылками с водой и поливал напротив мавзолея Красную площадь. Вот жалко, нет таких фотографий, они были бы, конечно, уникальны.
Ну, это забавно, конечно.
Да, но искусство требует жертв. Я добился вот этой убедительности в картине. Я все-таки это написал.
Лица. Это вот как вы пришли, откуда они взялись, эти лица? Потому что это были фотографии тех самых военных или, то есть, ветеранов того времени, да? Это архивное что-то? Или все же здесь работала интуиция современного художника и современное понимание войны как-то отразилось уже в нашем сознании? Же сколько фильмов было, опять-таки, о войне? Это же, опять-таки, кино – это не просто художественный вымысел, это тоже такая внутренняя достоверность.
Хороший очень вопрос. Прежде всего, я как и сам работаю и учу своих студентов, и не грех бы это подсказать многим молодым художникам, что нужно изучать материал очень серьезно. И первое, с чего я начинал еще вот в 2014 году, до работы над этой картиной, основательная поездка в Красногорский архив кинофотодокументов. Мне выдали больше 20 вот таких огромных катушек с пленкой. И я сам заряжал эту пленку, сам смотрел на маленьком экранчике, пытаясь найти вот эти ценнейшие для меня кадры. Потому что есть еще и фотографии, но там какое-то количество лиц было, а на пленках вот эта панорама лиц, это удивительно интересно. И некоторые по этому лицу у меня конкретные, просто взятые вот один к одному, я точно сделал людей, которые были на этом параде. Есть один удивительный образ, сержант, и он с орденом Ленина. Я, к сожалению, не мог найти, кто это. Он не бросал знамена, он был просто вот, шел с винтовкой, когда пехотные части шли. Вот этот образ у меня есть в моей картине, потому что уж очень лицо удивительное. Потом у меня был замысел взять как-то, чтобы был один грузин, один якут, потому что у нас же была страна-то дружная, многонациональная, и воевали-то все. И это, кстати, картину бы обогатило, но нельзя. Почему? Потому что верховный главнокомандующий дал приказ, чтобы бросали знамена, и в первых рядах шли лица славянской внешности. То есть здесь я уже не мог погрешить против правды.
Ну, как тот знаменитый тост, первый тост.
За русский народ. Да, все верно. Вот. Потом, конечно, кто-то из моих друзей мне позировал, и вошли, вот как Константин Игорь Шишиц, он есть в образе, в картине самый правый, такой как бы интеллигент ленинградский, такой вот грустный, тревожный солдат. Долго я искал, потом уже переписывал образ того молодого бойца, который бросил знамя и, дерзко нарушив приказ, сразу развернуться, успел взглянуть наверх на Сталина и улыбнуться.
Вот это поразительно. Во-первых, он сразу притягивает внимание к себе.
Центр
картины,
во-вторых,
да. Я сразу понял, что что-то здесь не по протоколу, потому
абсолютно.
Если шагистики вот это вот требовались безупречные, балетные буквально тренировки, то здесь должны были лица быть очень серьезные. И вдруг улыбающийся солдат. Что это за произвол такой вы допустили?
Знамена кидали, конечно, решительно, с ненавистью, но это солдат, который первый раз видит Сталина. Он с ним, может быть, никогда и не встретится, но едет в свою сибирскую деревню, и он видит, что вождь ему улыбается. Вот это единение народа, вот здесь вот очень важно. И три человека у меня из картины смотрят наверх, и по их взглядам ясно, куда они смотрят. Вот, потому что всегда есть место чуть-чуть уйти от протокола. Это образ победителя. А мы можем расшифровать. У него, например, две нашивки – за тяжелое и легкое ранение. это тоже приравнивались эти нашивки к орденам, и медалям их положено было носить. И мой отец даже носил нашивку вот на своем пиджачке многие годы. А отец у меня фронтовик, ветеран войны, он закончил войну в 45-м году в Словакии, в Банской Быстрице. У него была желтая нашивка за легкое ранение, а красная за тяжелое. И вот мы, расшифровывая образ вот этого рядового, лихого, с орденом Отечественной войны, там он выглядывает, с медалями, ему ничего не страшно, он счастлив, да? То есть это вот пик вот события, что враг повержен, и мы счастливы.
Но вот есть действительно то, что называется художественная правда. Иначе бы достаточно было просто увеличить громадную фотографию сделать, ну или показывать просто фотохронику, или кинохронику, да, этого было бы достаточно для того, чтобы представить себе, как это все происходило, и да, эти кадры, они действительно производят впечатление, сами по себе большое впечатление. Но когда ты пишешь картину, все-таки это другое послание, это другое обобщение вообще. Картина требует громадного обобщения.
Конечно.
И не только того, что увидел в хронике, достоверность фотографии, это обобщение и жизни этих образов в сердце народа, в его культуре, в его искусстве. И поэтому, как мы многое-многое шутят, что вот революцию мы знаем там из кино, говорят, так это же кино, это не революция, не так все было. А война тоже, мы знаем войну очень часто по, ну там, что к войне-то не имеет отношения никакого. Но многие образы трагических наших фильмов, они сражаются за родину, другие. Там даже был какой-то, я помню, вот в вашей картине портрет, ну, Алялин просто.
Да, а вот я как раз и хотел про это сказать. Я этого не стесняюсь и не считаю это компиляцией, но, просмотрев работы над этой картиной, ряд наших хороших художественных фильмов, они сражались за родину как фильм выше, чем, например, «Освобождение» с Алялиным. Там все-таки больше такой заказной политический фильм, многосерийный. Мы его все помним, мы подростки его смотрели, но он не столь, может быть, нет там такой суровой правды о войне, как есть в тех фильмах, над которыми еще мой отец плакал, как, например, «Долгие версты войны», «Обратной дороги нет» или «Был месяц май». Вот. А образ этот прекрасный, и образ Алялина блестящий. Поэтому то, что я где-то, остановив кадрик, сделал набросок с Алялина, я думаю, что не актер, я, к сожалению, не знаю, жив он или нет. Вот все-таки все старички, к сожалению, нет Тихонова. Я уже не говорю про Шукшина, который тоже у меня есть в картине. Именно образы блестящие, и за них сражались за родину. Намек, напоминание. А кто-то, кто этот фильм помнит, узнает того же героя. И почему бы не могло случиться так, что они дошли до Берлина и вернулись, и на параде Победы пронесли знамена? Это дополнительная связь всей какой-то еще и нашей культуры.
Конечно, картина всегда обобщение, о чем мы уже говорили. Но картина требует зрителя. То есть, когда вы писали эту картину, вы для какого-то зрителя ее писали. Или, по крайней мере, для какого-то, наверное, места, где она должна быть. Вот, а где она будет или экспонировалась уже? Когда может ее увидеть... Вот, кстати, на этой выставке 8 апреля, которая будет в Академии Андреяки, там эта картина будет?
Нет. Выставка, вот, про которую мы, наверное, сейчас как раз и торжественно объявим нашим радиослушателям, куда я приглашаю всех, и на открытие, и пусть, несмотря на пригласительные билеты, паролем для прохода будет радиостанция «Радонеж». Вас, друзья, будут все пропускать. Эта выставка посвящена главным тоже темам моего творчества – Пушкину, православию и пейзажу России. Так получается 3П, да, Пушкин, православие, пейзаж. Ее своего рода как эпиграф будут великолепные, которые многие радиослушатели и многие просто православные люди – повторяют, особенно сейчас, часто это трактовка, это поэтическое изложение молитвы Ефрема Сирина, которая начинается «Отцы пустынники и жены непорочны», да, чтобы духом возлетать во области заочной и так далее. Вот это будет эпиграф. И там будет много работ, если кто-то вот как-то следит за творчеством моим, увидит много новых вещей, с удовольствием посмотрит вещи старые и пушкинские, и по Иерусалиму, и по Афону, потому что это все входит вот в контекст этой выставки. Большая эта картина, она не помещается в тот зал, и она пока находится в студии Грекова, тоже отдельно для желающих можно организовать туда экскурсию. Может быть, будет какая-то большая выставка грековцев. Мы ждем от руководства Министерства обороны, потому что у нас же было в прошлом году юбилей, 85 лет студии. И этой выставки не было. Я думаю, что она все-таки состоится. Вот. А коснувшись темы про то, как эта картина была, и вот мы уже упоминали 15-й год. И вдруг вот сейчас вот вы говорите, что только что картина закончена. Наверное, стоит тогда сказать, открыть какую-то вот тайну, завесу в создании, что эта картина действительно была написана в 15-м году, и она была экспонирована, она была как бы специально написана для выставки, которую я организовывал тогда у себя еще в галерее на Казанском вокзале, в Царской башне, которая была, как говорится, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Я благодарен Владимиру Ивановичу Якунину за то, что он пригревал вот культуру, и за то, что мы имели возможность дать путевку в жизнь многим молодым художникам. Многие радиослушатели знают и бывали там, что там я показывал не только свои работы, а проводил даже всероссийские конкурсы. И вот это была всероссийская выставка. И очень много молодых ребят написали картины. Ну, должен был быть гвоздь программы. То есть вот должна была быть центральная вещь. Вот я эту центральную вещь и написал. Но дальше 4,5 года она вот у меня отстаивалась, и я, понимая, что что-то в ней не то, и дело не только в торопливости, что вот я ее успел, а она, кстати, была опубликована в каталоге, то есть она даже была вывешена в интернете, не на моем сайте, потому что я чуть-чуть ее стеснялся, что-то было не то, а вот ее, в принципе, можно найти, она называлась «Мы победили», хотя я прошу всюду уже эти изъять, как бы, те фотографии, те изображения, потому что такой картины «Мы победили» нет. Вместо нее сейчас есть триптих, как вы правильно сказали, конец Третьего Рейха, Парад Победы 24 июня 1945 года. И вот 4,5 года приходило сознание, что и как исправить. И, наконец, пришло.
Вот вы удивительный художник. С одной стороны, вы исторический живописец, мастер большой картины. Картина — это, в общем, это требует, ну, это особый жанр живописи. Это и масштаб, и свести такое количество воедино объектов, людей, там, цвета. В общем, это все очень сложно. Тем более, такое громадное полотно, и тем более громадный триптих. Сколько он там метров-то?
Ну, вот в общем размахе это больше 10 метров, потому что две боковые картины триптиха, они рассчитаны перспективно так, что они не вплотную центрально висят, а на расстоянии метра.
Ну, вот громадное произведение, которое, даст Бог, найдет свое место. Тем более, что все-таки сейчас у нас особое отношение к победе, к нашей победе в войне. И мне кажется, что эта победа имеет, ну, непростое значение геополитическое, да? Более того, что-то космическое за этим.
Конечно, конечно.
Да, действительно так?
И именно так, именно так. И вот в той победе, великой победе народа, всего народа, всего СССР, державы, в которой мы с вами имели честь родиться, получить образование, которая нас заботилась, которая воспитывала. Ну, может быть, была излишне суровая держава, но, так сказать, и справедливая тоже была. И вот мы абсолютно уже забыли, и нас старательно отучают от вот темы соборности, пусть даже советской соборности, пусть даже народности, вот такой вот, когда единая победа, единое устремление, вот, когда все по силам. Вот я и с очевидцами говорил тех событий. Триумф и ликование было такое, что любая задача, поставленная правительством, которому доверяли, которого любили, потому что с ним вместе победили, любая задача была стране по силам. В космос полететь – пожалуйста. Освоить Арктику – пожалуйста. Написать хорошую картину – пожалуйста. То есть энтузиазм зашкаливал. И это не лжепатриотизм. Это не пафос, который там штыками НКВД как-то создавался лагерями. Нет. Это именно тот подъем духа, который был еще после войны 1812 года. Ну, вероятно, он был раньше, просто он не зафиксирован. Наверняка что-то подобное было и после победы и Александра Невского, и Дмитрия Донского. Вот это вот очень важно понять, что это отсюда, может быть, точка отсчета. Не случайно поэтому так популярен и такую любовь и признание получил «Бессмертный полк», потому что это единение живых и мертвых. То есть фактически это Пасха, когда мертвых нету, когда эти же люди идут в строю, когда мы у них спрашиваем совета, как жить, как любить родину, как быть мужественными, как ее отстаивать.
Но вот вместе с тем У вас в вашей живописи нет морализаторства, нравоучительства какого-то. Что я ценю в вашем искусстве, что это искусство прежде всего. Умение увидеть образы и передать их, сформировать себя в душе и все это изобразить еще красками, пером. Детально вы умудряетесь в этих громадных картинах не одним большим мазком работать, да, детально выписывая вот эти маленькие детальчики, которые и создают ощущение достоверности.
Так Брюлов говорил, перебью, прошу прощения на секунду, что деталь в картине – признак мастера, и что мы же пишем картины, в чем смысл картины, мы пишем их для внимательного зрителя. Быстро так можно и в репродукцию посмотреть, да, все увидел. А вот если кто действительно хочет углубиться в картину, он стоит, смотрит, и он находит новые и новые детали. Сначала специально замаскированные как бы художник, вот, а потом уже прочтение идет. И поэтому детали переднего плана, как те же немецкие знамена, они написаны не просто портретным сходством, а там с точностью блика на орле или черного шелка на свастике.
И вместе с тем ощущение эпичности сохраняется, даже наоборот. Вот это соединение лиризма и в колорите даже. Колорит, вот ваш фирменный колорит, он же акварельный практически, да? Вот для такой картины, как «Конец Третьего Рейха», хочется брутальных красок, такого яркого письма какого-то. А здесь очень нежное письмо какое-то. И вместе с тем очень убедительно, что выбран вот такой язык для такого изображения. И тут, естественно, хочу все-таки перейти еще к тем картинам, которые наши слушатели смогут посмотреть. 8 апреля в Академии Андреяки, это на Академика Варги, напоминаю, находится громадное, очень замечательное место, такой центр нашего изобразительного искусства московского, вообще русского, наверное. Всем рекомендую посещать почаще этот центр.
Там просто очень хорошие выставки. Там помимо Академии, это нужно тоже пояснить многим, есть огромный выставочный зал, где выставки музейного уровня. Иногда даже две или три выставки параллельно разных. Или с музеев, или из молодых художников.
Да, и уровень выставки, конечно, просто мировой. Да. Очень часто бывает так. На этой выставке будут представлены, конечно, работы меньшего гораздо формата. Там будет и средняя картина, да, видимо?
Нет, ну там будут и крупные вещи, где-то до 2,5 метров, просто там по высоте вот этот парад Победы не может войти. А так там будет вот триптих Иерусалим, большая вещь сделанная тоже. Я вот стал любить в последнее время триптих, когда необъятная панорама того или иного пейзажа не может быть написана вот именно как пишут, скажем, панораму грековцы, когда вот это полуизогнутый холст, и вот там вот для панорамы, для диорамы, то есть части панорамы, нужно какое-то действие. Пейзаж невозможно так написать, это будет скучно. А триптихом можно выделить три главные части. Вот если уже мы заговорили про триптих Иерусалима, то центральная часть – это старый город, левая часть – это храм Петушиного Крика, и вот те арабские кварталы, то есть там земля горшечника, как мы знаем, да, купленная за 30 серебряников. Там, конечно, все уже немножко застроено, но все равно это узнается по вот этому вот ландшафту, вот этот старый город. И правая часть – это храм Марии Магдалины, и уже видно Гефсиманский сад и начало Елеонской горы. Если это охватывать одной картиной, скука была бы страшна. А здесь я разбил и на три времени суток, получается. То есть левая часть – это самый-самый ранний рассвет. Центральная часть уже встала солнышко, и правая часть уже оно поднялось побольше. И вот это же я эффект использовал, уж позволю опять вернуться к теме Парада Победы, когда я решился из одной картины сделать триптих. То есть пытаясь вместить в одну картину и ГУМ, и Василий Блаженный. И из-за этого, излишне стискивая бросающих знамена солдат, я погрешил против перспективы, которую, конечно, художники-романтисты могут и менять как угодно. Вспомним Жирико, там, вспомним того же Брюлова, да, так сказать. Но если это уже реализм, основан на традициях Сурикова и Репина, с убедительным классическим подходом, то уязвимость приближенного храма налицо. Поэтому мне пришлось в прямом смысле отрезать 1,20 м холста ножницами с правой части на своей картине, натянуть новый холст и сделать правую часть отдельную. И к этому придумать левую часть. И это блестяще закомпоновалось, потому что тогда у меня получился охват картины на 360 градусов. От исторического музея через центральные фигуры бросающие и до Василия Блаженного, где тоже в бок бросают фигуру знамена.
Да, и там еще фонтан.
Да, это не все знают, что фонтан победителей. Кто-то приписывает авторство Сталину. Ну, в общем, все можно приписать верховному главнокомандующему.
Это же эпоха, да. Сталинизм, да, да, или да, сталинская, да, эпоха, да. Сталинская архитектура. Да, это не значит, да, что Жолтовский — это человек, который учился у Сталина делать архитектуру.
Конечно, но это очень интересно. На лобном месте был сделан фонтан. Его венчала скульптурка, чуть-чуть компилятивно напоминающая мухинскую рабочую колхозницу, только со звездой. Вот. И он был даже как-то там украшен мрамором и цветами, но он был именно только вот в эпоху этого парада, то есть дальше потом его демонтировали.
Перейдем к выставке, которая будет 8 апреля в Академии Андреяки. Как вот она объединяется? Вот все-таки отцы пустынники и жены непорочны, православие, Пушкин, пейзаж. Кажется, очень широко, и вместе с тем такие разнообразные сюжеты выбраны для этой выставки.
Все объединяется, наверное, Пушкиным. Объединяется его мудростью, его православием. И все разговоры о его нигилизме, о его атеизме, и что он берет уроки чистого афеизма, все как написано в письме, которое вскрыли, из-за этого возник скандал, как мы знаем. Это его экспансивность.
Если можно, напомни, пожалуйста, об этом скандале, потому что не все наши слушатели знают.
Неужели? Ну, напомним, что одно письмо было вскрыто, тогда все-таки был такой институт цензура. Вот. И там написано, что Пушкин пишет, что я беру уроки чистого атеизма. И это послужило поводом для его ссылки в Михайловское. То есть то, что была южная ссылка, это в действительности была никакая не ссылка, а его рабочая командировка. Потому что в Царскосельском лицее воспитывались не поэты, а воспитывались сотрудники Министерства иностранных дел. Они получали низший чин свой и должны были расти, а уже писать стихи или там рисовать или что-то другое
в
нерабочее время. Как, собственно, Глинка, как мы знаем, Римский-Корсаков, офицеры, да, так сказать, и сочиняли музыку. Толстой тоже вырос из этого. Вот, и поэтому, когда вот узнал о этом и Сергей Львович Пушкин, которого Пушкин, приехавший в ссылку в Михайловское, застал там с матерью, пребывая на даче в летний период, то он был настолько возмущен поведением сына, что вызвался сам докладывать о нем, то есть чтобы его исправить. То есть это была трагедия и для семьи, потому что все были поражены, что вдруг молодой Саша учудил, что он позволил посягнуть на царя, на незыблемость трона, то есть на монархию, то, чему служили как и Пушкины, более древний род, так и Ганнибалы, всеми силами своими. То есть разлад был страшный. А вот трагедия Пушкина была, что он писал, вот, что мне невыносимо в Михайловском, и он писал Жуковскому: «Спаси меня хоть крепостью, хоть монастырем Соловецким». Вы понимаете степень вот отчаяния, да, молодого человека? И уж если мы про это заговорили, а про Пушкина я могу говорить много, как вы знаете, да, это моя любимая тема. Не случайно у меня студент 4-го курса традиционно делают картину по Пушкину. Я им говорю, что эта тема неистощима, что у меня вот по Пушкину больше 11 замыслов, просто времени нет, чтобы их написать. И берите любую тему, его жизнь как произведение, как возможность написать какую-то картину неистощима. Так вот, Жуковский писал ему, что тебя, Михайловская, вот я не цитирую, я смысл хочу передать, что остепенись, ты более велик, чем вот тебе кажется. Отбрось вот эти дурачества, отбрось шалости, сосредоточься, и ты будешь благодарить Михайловское. И он был прозорлив. Пушкин рвался потом в Михайловское. Получить вот ту необходимую для поэта возможность творчества. То есть он же там написал огромное количество шедевров. И «Деревенские главы» Онегина. И я уже не говорю про Бориса Годунова. Я уже не говорю про какие-то шедевры, которые там были замыслены и потом получили развитие. То есть не только Болдин, а и Михайловское было. Но я увлекся, прошу извинить.
Да, а я заслушался.
Но мы отошли от темы вопроса. Да? Какая связь Пушкина и православия? Да? Какая связь на выставке? Связь,
да, именно на выставке.
Вот я, да, я наконец ответил.
Сквозная эта мысль. «Отцы пустынники, жены непорочны»,
да,
под заголовок,
да, да, да.
Ну,
вот
эпиграф
у нас,
этой,
да,
выставки.
Большая, конечно, часть аудитории радиостанции «Радонеж» – люди православные. И во время Великого Поста особенно благодатно путешествовать, пусть мысленно, по святым местам. Пушкин был лишен такой вот счастливой возможности, хотя, конечно, представить посещение Пушкиным Афона, допустим, или Иерусалима, что через какое-то время стало более реально, и многие могли это сделать. Это могло бы привнести что-то новое и в его творчество. Но он во многих своих произведениях, будучи человеком православным и вернувшись как бы в лоно и матери церкви, мы знаем, что Пушкин соборовался, что он простил врагов своих, не только Дантеса и Геккерна, а и всех, что он умер как христианин, что он попросил за себя не мстить. То есть его преображение вот на смертном одре компенсирует все его чудачества, все даже, возможно, предписанные ему, как Гаврилиаду, какие-то произведения. Он был другой уже.
Это баловство юношества.
Да, да, да. Он был совершенно другой, и любое его произведение, оно глубокое и православное. Больше того, даже Евгений Онегин, который вначале замышлялся как легкий, такой ироничный, эротичный.
Бомарше.
Да. И в результате это стало глубочайшим произведением, христианским, с моралью такой вот глубокой, что вот Татьяна, в отличие от той же Анны Карениной, выбрала верность мужу. Вот. И будучи глубоко православной. Поэтому здесь, вот смотрите, друзья, здесь, наверное, это все одно и то же. Те пейзажи, которые могут быть от Петербурга, Валдая, Торжка, где проезжал Пушкин, до Москвы, до любимого Михайловского. Это тоже пейзаж России. Это те места, которые Пушкина и многих других наталкивали на создание великолепных произведений. А прославлять нашу природу – это прославлять Творца, потому что наш пейзаж, тем более, если он венчается где-то церквушкой, он глубоко православный. Если, конечно, он не застроен коттеджами еще пока, а, к счастью, такие места есть, еще девственной русской природы. И, наверное, путешествие Великим постом по святым местам православия, а я хочу специально повесить отдельным блоком, у меня сформирована отдельная выставка этюдов, которая называется «Впечатление православного паломника». То есть мы уже об этом говорили на некоторых ваших беседах, что метод работы у меня, что я пишу этюд с натуры обязательно. Без этого я не могу создать картину. Иногда это этюд 15-минутный, иногда получасовой, в зависимости от времени, которое отпущено. Иногда на корабле там 5 минут только, вот, чтобы успеть что-то сделать. Там что-то все равно зарисовываешь. И вот эти этюды, некоторые переросли в картину, некоторые ждут своего часа. Но они сами по себе интересны, потому что они написаны именно на Святой Земле. Вот они тоже будут показаны, лучшие из них, потому что эта выставка большая, больше 200 работ. То есть я думаю, что это крупная выставка. Ну и многие у меня просто спрашивали, ты давно что-то не показывал работы. Вот, наконец, эта счастливая возможность наступит.
Здесь нужно поспешить, друзья, потому что Иерусалим, так же, как и русский пейзаж, изменяется, и изменяется не в лучшую сторону, потому что он становится столицей богатого государства, соответственно, там вылезают небоскребы, какие-то биржи и так далее, и вот то, что я еще застал там 30 лет тому назад, первый раз в паломнической службе Радонежской, он только и возникло-то, собственно, благодаря этой поездке, мы попали вот тот мир нетронутый еще, там была, знаешь, как в Одессе ради шутки продают консервы, написано «Воздух Одессы». Я открываю. Вот такое ощущение, что это консерва какая-то того времени, где воздух и дух древнего Иерусалима естественно ощущался, естественно чувствовался. Сейчас уже в меньшей степени это. И чем дальше, тем вот эта урбанистика, она заставляет все больше и больше оживлять свою собственную фантазию. И поэтому вот ваши работы, которые мы можем посмотреть на этой выставке, в которых вы запечатлеваете то, что для сердца нашего дорого, вот эти святыни Иерусалима, святыни русской земли и так далее, где как бы прищурившись, отодвинув вот эти вот, этот молох современной жизни, увидеть, как, знаете, голубка берешь в руки, а там такое маленькое сердечко, нежно-нежно бьется. И вот это нежное биение правды, истории, жизни христианской, оно вот чувствуется. И кто не сможет поехать, тем более сейчас Израиль закрыт полностью, когда он там откроется, мы еще не знаем. Посмотреть, хоть чуть-чуть приобщиться к тем местам, где действительно и реально ощущение Спасителя пребывания его там, земного пребывания на этой скалистой, каменистой земле, чувствуется удивительно. И через картину вот такую серьезную, которая является как бы концентратом вот этих всех впечатлений, которые каждый человек получает, но не все могут выразить, правильно?
Да.
И вот это выраженное, концентрированное понимание того, о чем я сейчас говорил, мне кажется, крайне важно.
Да, бесспорно. И у художников есть счастливая возможность, сделав вот такой этюд, и этюд положить на полочку в мастерской, а другая есть полочка своей зрительной памяти, там она очень большого формата, большой вместительности, да, так сказать, много гигабайтов туда можно закачать, говоря современным языком. И вот я, когда наступила у нас вот почти год назад первая волна ковида, тогда еще все тогда чуть-чуть остерегались. Сейчас уже все стреляные воробьи, все понимают, что кара Господня, что нужно к этому спокойно относиться. Как многие, так и я переболел. И дай Бог всем здоровья. А вот тогда я просчитывал, сколько мне можно не выходить из мастерской, чтобы по этюдам писать картины по святым местам. Год, около года. То есть у меня по святым местам, по Афону сделанных конкретных этюдов, которые я помню, и которые могут, заслуживают быть изображены в больших форматах, я могу в мастерскую, вот меня если запереть, и как старцу подавать только еду, год можно сидеть в мастерской.
Боже, хочется запереться там тоже вместе и предаться вот этим замечательным воспоминаниям.
Милости просим.
Что ж, дорогие друзья, я благодарю Дмитрия Анатольевича за такой замечательный рассказ. Перед началом нашей сегодняшней беседы он говорил, ну что мы будем говорить о том, что мы не можем показать? Да, конечно, радио – это не телевидение. И, может быть, это даже и хорошо, потому что радио позволяет многое домыслить, вообразить, представить себе. И на самом деле вы дали урок того, как нужно смотреть картину. Потому что картина – это язык, на котором художник обращается к своему зрителю. Это не просто веселенькие красочки, это не просто пятно на стене красиво сделанное, это не просто достоверное изображение природы. Нет, это какой-то разговор, тончайший, поэтический или вот эпический, как мы говорили о картине, которую, видите, мало кто может посмотреть, а мы о нем говорили, и я думаю, что не зря говорили. Мне очень хотелось именно поговорить об этой картине, заодно и рассказать, как картину, как вообще искусству живописному подходить и как смотреть картину, что это нужно смотреть долго, внимательно, качественно, внимая, тоже у меня баснописцы что-то в голове, внимая соловью, да?
Самое главное, получая наслаждение. Не просто тяжелый труд смотреть картину, а удовольствие получать, радость. Многие это еще не умеют. Дай Бог, чтобы вот сейчас как-то постигали это.
Ну что ж, ведите своих детей, бабушки, ведите своих внуков, а школьники, просите родителей, чтобы они вас сводили в эту замечательную академию акварели народного художника России Андрияки, которая располагается на улице академика Варги, 15. Ну, найдете в интернете, это легко.
От теплого стана. Но можно от Тропарева. Это все вопрос уже техники.
Да, сейчас, слава богу, в Москве с транспортом решено все просто превосходно. Доедете. Кто захочет, доехать. А я думаю, что наша задача и состоит в том, чтобы замотивировать наших слушателей поехать, чтобы они захотели это посмотреть. Это непростая выставка. Вы получите громадное эстетическое, этическое, мыслительное, интеллектуальное удовольствие. Ну и, собственно, встретитесь там с самим Дмитрием Анатольевичем, который на выставке очень часто бывает и вводит экскурсии, расскажет. Так что я благодарю вас за сегодняшнюю беседу, наших слушателей, за то, что они внимательно вот так по радио рассматривали картины.
Спасибо вам, Евгений Константинович.
В нашей студии были народный художник России Дмитрий Белюкин и директор радиостанции Евгений Никифоров.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в этом безрадостном мире, давно потерявшем первую радость свою, вновь открывается ничем не сравнимая радость. Вся жизнь осияна радостью Благовещения, и само Благовещение соткано из одного слова «радость». Архангел Гавриил входит к Деве Марии и говорит: «Радуйся, благодатная». Самое первое слово Благовещения — «радуйся». И эта радость растет, как весенний свет, распространяется до пределов земли, до скончания века, и ничто не может удержать ее. Иоанн Предтеча возрадовался в чреве Елизаветы, и сама Пречистая Дева, восходя от радости к радости, восклицает: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем. Я возвещаю вам великую радость», говорит ангел Вифлеемским пастухам, «и не только радость, которая будет вам, но которая будет всем людям. Царство Божие, благовещение о нем, подобно сокровищу, скрытому на поле, которое человек находит. Он вновь его скрывает, и от радости идет и продает все, что имеет, чтобы купить поле. Не потому продает, что надо просто все продать, а от радости, от того, что стоит почти что даром, то, что никакими богатствами мира невозможно оплатить. Вся наша вера, наше христианство — двойной сверкающий поток радости, которая идет от Бога к человеку и которая поднимается от человека к Богу. Бог, который возрадовался об овце заблудшей, об обретенной драхме, о возвращении блудного сына. Человек, который радуется, что нашел сокровище в поле. И в этой радости люди нуждаются сегодня больше всего на свете. В день Благовещения радость для всех. Как бы ни были мы недостойны, Он не стыдится называть нас братьями, как говорит сегодня апостол Павел. Но кто постыдится Господа в роде сем прелюбодейном и грешном, того он постыдится. Праздник Благовещения в том, что исполняются все драгоценные обетования, и мы становимся причастниками божественного естества. Страх и смерть, вся тьма исчезает от этого света. Поскольку мы причастны плоти и крови, Он приходит воспринять плоть и кровь и стать человеком, до конца человеком, до смерти, и своей смертью лишить силу имеющего державу смерти, то есть дьявола. Мы знаем, что смертью Христовой дьявол уже побежден, лишен силы, которой он, человека-убийца от начала, имеет только там, где царство греха и смерти. Там, где нет греха и смерти, он бессилен, как тот Левиафан, как говорит книга Иова, которого каждый может связать для своих деток и забавляться им, как птичкой. Но там, где грех, страхом смерти дьявол до ныне терроризирует весь род человеческий и через всю жизнь держит в рабстве и подчинении всех, и ищет на земле таких слуг, которые могли бы осуществлять свою власть и контроль над людьми через грех и страх смерти. И проповедь этой ложной радости греха, за которой тотчас следует горе и ужас и смерть, и власть тьмы, есть антиблаговест, антиблаговещение, уготовляющее приход Антихриста. Не через телевидение только и другие средства массовой информации идет сатанинское зловестие, а просто через людей, через общение отравленных ложью людей, образующих все новые дурные сообщества, которые всюду развращают добрые нравы. Радость Благовещения, Бог стал человеком, чтобы человек мог по дару непостижимому стать Богом. Антиблаговещение в том, чтобы превратить человека в скота или беса. Каждый день мы друг для друга, вестники либо радости вечной, либо скорби вечной. Мы должны быть благою вестью для мира, Христовым письмом, как говорит апостол Павел, чтобы те, которые не способны прочесть Евангелие, глядя на нашу жизнь, могли разобрать хоть полслова из того, что им хочет сказать Христос. Это может дорого нам стоить, но для чего же писалом Духа, как говорит святой Кирилл Александрийский, написал на наших сердцах нестираемую ничем правду Господь? Чудесная радость, которую приняла Божия Матерь в Благовещении, означала одновременно оружие скорби, которое пройдет ее душу, когда она увидит своего Божественного Сына, висящим на кресте. И мы, христиане, род избранный, как свидетельствует Писание, избраны Богом, отмечены небесной радостью, не для того, чтобы мы могли в сладостном переживании хранить ее для себя, но для служения, которое требует отдачи всего себя. И потому скорби и испытания нашей жизни должны быть не тем, что является поводом для уныния и ропота. Я исполнен утешением и преизобилую радостью при всей скорби нашей, говорит апостол Павел. Он преизобилует радостью, потому что он от Бога получил эти скорби. И мы должны не только содрогаться от ужаса и омерзения при виде зла, окружающего нас в мире, но радоваться и благодарить Бога, что нам дано жить в эти страшные годы. Эти скорби, этот крест — наша слава. Радуйтесь всегда о Господе. И еще говорю, радуйтесь, обращается к Церкви Христовой апостол Павел. Это звучит, как архангельский глас, вопиемте чистое, радуйся, благодатное, или как ангел вопияше благодатней, радуйся, и паки реку, радуйся, много скорбей, но пусть ваша радость будет известна всем людям, пусть эта кротость, это благоволение, это мужество, этот мир сердца будет источником истинного общения со всеми людьми для каждого из нас». И снова говорит нам Церковь, радуйтесь, Господь близко, от того, что близко Господь, и ближе всего, когда скорби, радуйтесь. И это снова звучит, как радуйся, благодатная, Господь с тобою. Радуйтесь всегда, непрестанно молитесь, за все благодарите, сия есть воля Божия о вас во Христе Иисусе. Воля Божия — радость. Крест, данный в радости благовещения, и крест, принятый, се раба Господня. Без креста не может быть радости, и это радость для всех. Себо прииде крестом радость всему миру. Благовещение, заря Пасхи, молитвами Богородицы, дай Господь нам в подлинном смирении, в крестном служении людям и Богу, обрести единственно подлинную радость, войти в радость Господа своего, в Пасхе Его. Аминь.